Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и с пометкой «Срочно» в эти секунды агентство РИА Новости сообщает, Демистура заявил о серьезном прогрессе на переговорах в Астане после встречи с американской делегацией оппозиции Сирии. Ну и с пометкой «Срочно» новое дело о взятке в 1 миллион рублей возбудили против главы УСБ СК Максименко, сообщают источники агентства РИА Новости. Ну а кроме этого, власти ЕС потребовали от Великобритании выплатить до 100 миллиардов евро за выход страны из сообщества. Об этом сообщает издание Financial Times. По данным газеты, соответствующие требования выдвинули Германия и Франция. При этом выплаты Соединенного Королевства в ближайшие десятилетия могут быть ниже указанной суммы. Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер называл сумму выплат в размере 60 миллиардов евро. По этому поводу британский министр по вопросам выхода Великобритании из Европейского Союза Дэвид Дэвис заявил, что Лондон платит Евросоюзу эти деньги не намерен. И парламент Великобритании прекратил свою работу сегодня в 2 часа ночи по Москве. Согласно британскому законодательству, он должен быть распущен за 25 рабочих дней до проведения всеобщих выборов, которые назначены на четверг, 8 июня. Но сейчас с нами на связи директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Тимофей Бардачев. Тимофей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы пытаемся понять, так все-таки выход Великобритании из Европейского Союза, процесс которого все запускается и запускается, он состоится в итоге или может быть обратный процесс?
Существует минимальный шанс на то, что этот процесс будет обращен вспять, но это в любом случае произойдет не в течение ближайших 5 лет. Выход Великобритании из Европейского Союза был запущен в конце марта этого года официальным письмом британского премьер-министра госпожи Терезы Мэй, ее партнерам по Европейскому Союзу, где она уведомила их, что активизирует соответствующую статью Лиссабонского договора и начинает переговоры о выходе. Другое дело, что конкретное содержание этих переговоров, как выяснили недавние контакты между британским руководством и Европейской комиссией, конкретное содержание пока никому не понятно.
И вот не очень ясно. Все время раздаются со стороны Евросоюза требования выплатить какую-то компенсацию. То 60 миллиардов, то 100 миллиардов. А если Великобритания отказывается платить, ее не выпускают из ЕС?
Нет, конечно. Никто ее не выпускает из ЕС. Но дело в том, что Великобритания имеет тоже свои интересы в Европейском Союзе. И компенсацию с нее требуют не просто так, а в обмен на сохранение прав британских работников на территории других стран Европейского Союза, в обмен на допуск к общему рынку Европейского Союза. То есть здесь сейчас мы присутствуем при начале такого крупномасштабного торга между бывшими партнерами и государствами, разделяющими общие ценности, входящим одновременно еще и в блок НАТО, но мы будем свидетелями такого масштабного и часто не очень приличного торга, где обе стороны будут прибегать к блефу, шантажу, совершенно необоснованным требованиям, но шаг за шагом двигаться в сторону некоего консенсуса.
Тимофей Вячеславович, когда вы говорите о том, что бывшие партнеры, насколько вообще можно назвать их бывшими? Ведь отношения, в том числе деловые, между той же Францией и Великобританией, Германией и Великобританией сохраняются. И в бизнес-кругах, насколько я понимаю, не очень приветствуют те процессы, которые начались, потому что все заинтересованы в сохранении существующих контактов.
Ну, в бизнес-кругах уже начали адаптироваться. Но, в конце концов, главный вопрос сохранения той модели бизнес-отношений, которая существует сейчас, это права работников. То есть это права тех граждан Европейского Союза, которые физически находятся в Англии, и права британцев, которые физически находятся в Европейском Союзе. Вот если этот вопрос не будет урегулирован, тогда отношения придут к тому же состоянию, которое Европа имеет, например, с Америкой или с Россией, когда эти отношения в первую очередь торговые.
Ну и когда мы говорим о том, что процесс запущен, начинаются переговоры, насколько я понимаю, они могут продолжаться до бесконечности?
Нет, совершенно не так. Ровно 2 года. Если переговоры не заканчиваются каким-либо результатом, через 2 года, то есть в конце марта 2019 года, Великобритания перестает быть членом Европейского Союза и перестает исполнять свои обязательства в соответствии с теми договорами, которые она подписывала.
А как же вот существующие контакты тогда, как это рубить, топором, что ли?
Да, конечно, тогда все контакты будут рубиться вот буквально в смысле топором. То есть в один прекрасный день, 29 марта 2019 года, все жители Британии, находящиеся на территории Европейского Союза, будут нелегальными иммигрантами, например.
Но, насколько я понимаю, вот это развитие событий выглядит максимально фантастически.
Да, я думаю, да, и, безусловно, консерваторы, стремясь сохранить власть и на следующих выборах, будут стремиться к тому, чтобы урегулировать каким-то образом отношения с Европейским Союзом.
Ну и вот выборы, которые должны в Великобритании состояться 8 июня этого года, я так понимаю, они максимально выгодны как раз Терезе Мэй, ее партии. Ну и это все делается для того, чтобы как раз иметь более сильные позиции при переговорах.
Да, конечно, она хочет быть уверенной в том, что парламент в любом случае будет ее поддерживать, не будет никаких колебаний, и таким образом она будет чувствовать за собой пыл в переговорах с Брюсселем, Берлином, другими европейскими государствами. Вот. Но при этом мы не должны забывать о том, что находящаяся сейчас в состоянии полной разрухи лейбористская партия может уже к следующим выборам, то есть к 2022 году, консолидироваться, объединиться с другими сторонниками Европы и глобализации.
Но будет уже поздно, потому что в любом случае в марте 19-го все должно произойти, это же правильно?
Да, но никто не говорит о том, что тогда не может быть запущен процесс возвращения Великобритании в Европейский Союз.
Принимается. Спасибо. Это был директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Тимофей Бородач.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Делегация вооруженной сирийской оппозиции покинула переговоры в Астане из-за неясной повестки дня и продолжающихся боев в самой Сирии. Об этом сообщил агентство «Интерфакс», член делегации Усама Абу-Зейд. «Мы удалились с совещания, так как на тот момент, когда мы сели за стол переговоров, военные действия в окрестностях Хомса и Дераа не прекращались, а также не было четкой повестки дня», — сказал Абу-Зейд. Позже советник Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Яхья Аль-Ариди заявил, что делегация может вернуться за стол переговоров в Астане в случае нормализации военной обстановки. «Делегация лишь приостановила, но не прекратила участие в переговорах. Это значит, что от диалога полностью мы не отказываемся», — сказал он. Аль-Ариди отметил, что делегация сирийской оппозиции не покидала Астаны. Очередной телефонный разговор провели президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, но и Сирия была одним из предметов этого разговора. Сейчас с нами на связи директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Богдасаров. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что реально сейчас происходит в Астане? Просто я обращаю внимание, что там то делегации встают из-за стола и уходят с переговоров, при этом Демистура докладывает о серьезном прогрессе на переговорах в Астане после встречи с американской делегацией оппозиции Сирии. А как расценивать вот эти новости, которые оттуда поступают?
Ну, надо рассматривать, в первую очередь, переговоры в Астане, это лишь как кратковременное перемирие, которое изначально, собственно, и было. Я хотел бы напомнить, что до этого на встречу в Астане вообще не было, не прилетала делегация сирийской оппозиции. Сейчас они прилетели. Я думаю, это связано с встречей нашего президента с Эрдоганом в Сочи. И по этому поводу, что называется, Эрдоган дал команду, и они поехали. Потому что это в основном ориентировано на Турцию. Организация в основе это братья-мусульмане, но есть хотя и парочку салафитских организаций. Да? Ну и, соответственно, приезжая в Астану, значит, ставится, в общем-то, какая? Значит, по максимуму выиграть что-то, да? Ну, надо сказать, что вряд ли из этого что-то получится. Каждая из сторон ищет свои интересы. В основном это использование временных перемирий, которое, правда, периодически нарушается и неоднократно, для того, чтобы использовать ресурсы для взятия под контроль той или иной территории, например, правительственными силами у исламского государства. Поэтому ожидать какого-то реального прорыва, что это вырастет в что-то такое более серьезное, чем краткосрочные какие-то перемирия, я думаю, не стоит.
Мы понимаем, что там вопрос, скорее всего, не решится, но так или иначе, как вы справедливо заметили, там идет какой-то торг за территорией.
Ну, там даже не за территорией, а каждая из сторон, допустим, оппозиция обвиняет правительство, что те их обстреливают, да, ну, например, в районе Идлиба, да, там работает иногда сирийская авиация или еще что-то. Потому что они это прекратили. Так это, не так это, каждая из сторон это опровергает. Поэтому периодически возникают такие вот конфликты, когда встают, уходят со стола. Хорошо, что еще не уехали. Ну, вот надо к этому спокойно относиться.
Хорошо, вот только что опять новые сообщения приходят на ленты информационных агентств, цитируют Демистуру, вот его прямая речь. «Сейчас я не буду давать комментарии, но есть серьезный прогресс. Я думаю, мы сегодня поговорим с журналистами где-то в 6 часов по Москве. Ну и о том, что за прогресс, он не уточняет. Что это может быть за прогресс серьезный?»
Оптимизм Демистуры, он, конечно, великолепен. Если все было так, как он говорит, то давно бы все наступил мир. Я хотел вообще-то напомнить, что в свое время было решение Совета Безопасности ООН по Сирии, где предполагалось создание некого поэтапного перехода к переходному правительству, выборы президента, помните? Да, уже все как бы и забыли про это. Да? Тогда вообще ему положительных эмоций и оптимизм был еще больше, чем сейчас у Демистуры. Поэтому я не знаю, что он имеет в виду. От того, что сяду за стол, это уже...
Хорошо, но реально, реально, если говорить о каком-то действительно прогрессе, как он может выглядеть, о чем могут стороны договориться?
Ну, вообще предполагается, что вначале должно быть время перемирия, прекращает ведение боевых действий, да, против друг друга. За скобками остается Нусра и, как раньше называли, сейчас меняет бренд так, что не следишь. И Исламское государство, да. Потом это должно было перерасти в нечто такое, которое должно быть на выходе дать тоже переходное правительство. Ну вот, если честно, я в это не верю, в переходное правительство. Поэтому переход на некий этап выше, чем краткосрочное перемирие, я вообще не вижу.
Интересно. Но тогда как-то перемирие возможно в случае, если будут какие-то политические договоренности. Политические договоренности – это не тема Астаны, насколько я понимаю, это тема Женевы. И эти процессы идут как-то параллельно.
Они предполагали, да, что рано или поздно Астана и Женева должны несколько слиться, и под эгидой ООН, значит, уже идти дальше, значит, дальше. Но этого пока не получается. И судя по заявлениям даже того же Асада, в общем-то, и правительство не особо собирается идти на встречу. Ну, кроме как краткосрочной перемирия. Вспомните вот последнее интервью господина Башарасова, который говорил вообще не о возможности самоуправления каких-нибудь серий, да, там, еще чего-то, да. То есть вся территория должна оказаться Дамаска. Я думаю, что в Дамаске есть люди, которые хотят здесь создать переходное правительство и дать, например, ряд каких-то ключевых должностей вот той оппозиции, которая за столом переговаривает, в основном братья-мусульмане. Просто надо изучить отношения между партией Баас и братьями-мусульмане. И особенно во времена, точнее, не во времена, а начиная с Хафиза Асада и Башара Асада. Но это невозможно просто предвидеть. Такого просто не может быть. Любая такая попытка может закончиться еще более трагично. Вот поэтому это замкнутый круг некий.
А кто сегодня заинтересован в том, чтобы реально там в Сирии воцарился мир?
Ну, все заинтересованы, но все со всеми своими интересами. Иран заинтересован.
Нет, Асад сейчас не заинтересован, потому что он наступает. А сирийская оппозиция не заинтересована, ну, судя по тому, что из-за того, что Асад сейчас как раз под огнем международных организаций, его обвиняют в химической атаке. То есть все по-своему наступают на своих фронтах, и поэтому останавливается никто не намерен, судя по...
Абсолютно верно. Периодически с территории Идлиба вторгается, значит, отряды оппозиции, правда, все говорят, что это Нусра. Нусра ли это большой вопрос, и пытается углубиться в территорию Сирии, их оттуда выбивает. Поэтому каждый сторон выискивает свой тактический интерес. Да, вот. Поэтому, по большому счету, нет. Обратите внимание на того же Эрдогана, как только был ракетный удар США, он сразу заявил о готовности присоединиться США для свержения Башара Асада. Да. Поэтому он говорил, что они, ладно, бог с ним, будет бы Башара Асада. У каждого свои интересы остаются, лишь меняется риторика в зависимости от конкретной какой-то ситуации. Вот, например, встреча в Сочи. Ну, так, риторика должна быть более миролюбивая. Ну, а потом, если что, 16 мая он летит на встречу в Таган, значит, с Трампа риторика может быть другая. Соответственно, поведение оппозиции, ориентированное в Турцию, тоже будет, значит, другая. Вот и все, вот отсюда и все и исходит.
Реально, чего сейчас ждут стороны? Встречи в Гамбурге в рамках большой двадцатки для того, чтобы уже встретились лицом к лицу и Трамп, и Путин, и Меркель, и там, возможно, что-то решится?
Вы знаете, для начала надо создать формулу, при каких обстоятельствах Сирии можно вступить относительно. Согласны? Но переходное правительство – это сложнейший момент, я думаю, к этому не скоро приду. Мое видение, что Сирия должна привести конфедеративный характер. Есть территория, которая из Башара Асада, есть территория, которая на северо-западе про турецкое формирование, как и самими турками. Потому что 2000 километров контролирует, в том числе проход Азада, Джелавруз и так далее, да. А есть территория Северо-Востока, контролируемая партией Марксистского Союза, так называемая сирийскими кодами, совсем верное название, и где располагается целая инфраструктура американцев. Это территория американцев, США. Под Камар и Рабиле, это крупные базы расположены на территории Сирии. Когда сирийцы из Курта назвали за слово, чтобы турки не вторглись, американская армия на территории Сирии происходит, внимание, когда мы говорим по переговорам, значит, под американским флагом вышла на границу сирийско-турецкую. Вы понимаете, на чем сказано сложно? Единственный выход, формально Сирия остается единым государством, реально это конфедерация некая. И то, задача очень сложная, но более-менее реальная. Все остальное – это одно иллюзии.
Тогда формально единое государство, а на самом деле уже…
Ну, Ирак – это формально единое государство. А реально, что Ирак, Курдистан подчиняется Багдаду, что через все еще сильно? Нет.
Ну, и интересы Российской Федерации в Сирии вот в такое остаются еще? Или нам уже, ну, что называется, пора уходить?
Да нет, нам уходить не надо. Нам надо оставить свою базу Хмеймей и Тартус. И вопрос возникает, давайте откровенно говорим – кто-то верит, что если зараз создается переходное правительство и нынешняя оппозиция займет какие-то ключевые посты, иначе не согласится в том числе в силовом блоке в Сирии, что наши базы там останутся. Я вам гарантирую, что ближайшими решениями этого переходного правительства будет или каких-то там других структур, да, что, ну, прежде всего, переходного правительства, а аннулирование соглашений. Какое бы мудрое соглашение не было по нашим базам. Поэтому, по большому счету, зачем нам это надо? У нас есть, мы заинтересованы там присутствовать, это контроль дает нам возможность присутствовать в этом регионе, да, в том числе в Средиземном море. Поэтому надо строить реальные вещи, исходя из реалий, которые есть, существуют.
То есть Тартус и Хмеймим – это наши единственные интересы или там экономические тоже какие-то есть?
Ну, в экономическом, можно я вам скажу, что на самом деле все серии в экономическом. Но сегодня Башар Асад не контролирует воду реки Ефрат. Без реки Ефрат я не знаю, как они там дальше существовать будут. Вот. Значит, ваш раз не кажется гидроэлектростанции крупнейшей на Ефрате, это вообще тапка, которую освободили, значит, сирийские демократические силы. И, ну, это понятно, что это такое, под американцами сейчас полностью находится. И Тишин. До 70% всех нефти и газовых месторождений на севере они тоже не контролируют. Скажите, что там еще можно контролировать?
Не знаю, вам виднее, вы же все-таки в институте связи
чего-то. Я это говорю.
Поэтому...
Если мне что-то назовете, ну, там остается где-то чуть больше полонаселения, да, которое непонятно, как будет существовать без воды Ефрата, электроэнергии, долины Ефратской. Я не очень понимаю. Господина Асада, при этом Асад категорически против каких-то форм самоуправления. Там, и поэтому, ну, знаете, вот такое ощущение, что в стадии иллюзии находится Асад и некоторые товарищи.
Но мы как будто бы на его стороне ему подыгрываем.
Ну, а что нам делать остается?
Не знаю.
Но вы видите, что американцы уйдут из Сирии, бросят в Кабани базу, Ромелэри и другие базы, да? Свернутся и уйдут, да, вдруг? Ну, вы слушайте, ну, в отличие от нас, они никуда не уходят.
Просто получается, что Сирия превращается в такой чемодан без ручки, который нести тяжело, а бросить жалко. Вот и все.
Ну, не, вот, знаете, я сторонник Хмеймей и Тартуса. Для нас это важно. Больше возможности вернуться в этот регион не будет. Поэтому надо выстраивать конфедеративные такие структуры. Но ведь, опять, вы когда говорите о нас, а вы забыли, что на нас это влияние имеет не только мы, но еще, может быть, даже не меньше, не больше иранцы имеют, Хизбалла имеет. У них свои интересы. Они тоже оттуда не собираются уходить.
Но гуманитарная помощь преимущественно, я так понимаю, поступает с территории Российской Федерации.
Ну, тогда. Российская Федерация, иранцы тоже что-то делают там, ну, как бы, да, как бы. Иранцы 6-7 миллиардов долларов в год дают только кассу для бюджета, плюс нефтепродукты и так далее. Тут нельзя говорить, что это война. Нет, это вот так, да? Но благодаря нам там существует какое-то преимущество, то есть паритет Асадской армии в нашем военном присутствии.
То есть наш ключевой интерес не столько экономический, сколько военный. Застолбить за собой, да, присутствие на Ближнем Востоке.
Ну, экономически там все не у Асада, извините. Там ничего нет у Асада на территории. На территории Асада есть большое количество населения, которое надо кормить, поить. Какой водой, какой едой.
Это уже превращается в том числе и в нашу главную боль.
Ну, конечно, ну а как иначе? Ну, сейчас тапку взяли практически, вчера, кажется, взяли. Это крупнейший гидроэлектростанция, Советский Союз построил. И электроэнергию, как вы думаете, будут продавать Дамаску? Будут, но такие цены, что мало не покажется. Чишерин, тоже у них находится, я имею в виду, у сирийских демократических сил, это под американцем Северо-Восток, там главная сила партии Общественного Союза. А Асаду говорят, они начали говорить, давайте федерацию. Он говорит, нет, никаких самоуправлений, в свое время мы никогда, ну, завтра мы будем контролировать, Такое ощущение, что он заблудился. А у них зарождается в голове вот...
Слушайте, вот, так, Семен Аркадьевич...
Они послали бы его, наверное, его подальше. Вот именно так это все выглядит.
Но если так все происходит сложно с Асадом, может быть, нам уже поддержать международную коалицию и требовать ухода тирана?
Нет, слушайте, стоп. Вы если думаете, что один тиран уйдет, другой придет лучше, то сильно ошибаетесь, во-первых, раз. Во-вторых, если уйдет Асад, вообще анархия начнется. Найдется ориентированная защитная часть алавитского населения, христианского, друзов, исмаилитов и так далее. Это вообще кровавое месиво начнется. Это тоже не выход, мягко говоря.
Спасибо. Это был директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. По его мнению, главный интерес Российской Федерации в сегодняшней Сирии, прежде всего, военно-политический. Большей, другой возможности вот как-то закрепиться на Ближнем Востоке в Российской Федерации не будет. Поэтому если и пытаться как-то застолбить за собой зону влияния, то это нужно сделать здесь и сейчас. В качестве таких форпостов влияния рассматриваются базы Тартус и Хмеймим, для того, чтобы было где останавливаться нашим кораблям в Средиземном море, и для того, чтобы было где расположиться нашим воинским подразделением. Ну, и я для того, чтобы выслушать ваши суждения, ну, для начала запущу голосование, а после этого приму несколько аргументов по телефонам прямого эфира по голосованию. Вы полагаете, что да, нужно действительно держаться сейчас, потому что потом нас выбьют с Ближнего Востока, и эту территорию мы уже никак контролировать не сможем и повлиять на происходящие там процессы не сможем, поэтому да, важно закрепиться. 134-21-35. И другой вариант, но если там нет наших экономических интересов, тогда нужно потихонечку оттуда уже как-то уходить. Это 134-21-36. 134-21-36. Если нет экономических интересов, что мы там делаем? Ну, нужно уходить, отползать как-то. 134-21-36. Ну, и вы солидарны с Семеном Багдасаровым. Да, там нужно как-то закрепиться. Это 134-21-35. Голосование началось. Префикс и в том, и в другом случае один и тот же. 8495. Но сейчас наши координаты в прямом эфире.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Закрепиться, уходить. Аргументы по телефону 7373-94,8. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, проблема, которая вот сейчас затронута, она, как ни странно, имеет только одно решение. Мы не можем оттуда уйти, потому что такие товарищи, как Багдасаров, в свое время, когда обсуждалось, что делать, они говорили, надо Сирию, надо Асада поддерживать. Вот в результате мы поддерживаем Асада. Тупиковая ситуация. Вот эти все соглашения, которые подписываются в Алма-Ате, они ничего не стоят, как во всем арабском мире эти соглашения.
В Астане.
Прошу прощения. Да. В Астане ничего не стоит. В результате сухой остаток. Мы вот этот чемодан без ручки будем волочь долгие годы, всаживать огромные деньги. Более того...
Алло. Да-да-да, вы в эфире, договаривайте.
Да-да. Более того, создается жуткая ситуация, понимаете, при которой, в принципе, мы ничего сделать не можем, не вводя туда войска всерьез. Вся эта авиационная поддержка, это все ерунда, и надо понимать.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас. Да, Константин.
Да, Владимир, приветствую, Константин. Извините, конечно, а зачем нам оттуда уходить? Сирии, может, экономики нет, но, во-первых, это базы, две базы на Ближнем Востоке, во-вторых, извините, это Средиземное море. То есть это стратегические пункты.
Поэтому...
Зачем нам оттуда уходить? Наоборот, надо расширять свое влияние.
Дорого,
извините,
дорого.
Российская империя... Российская империя веками билась над тем, чтобы как-то влиять на Средиземное море. И в конце концов, вот Советский Союз и сейчас Россия, это им, нам удается.
И дорого, что? Дорого. Дебет с кредитом.
Владимир, уйти будет еще дороже. И мы настолько все потеряем, вот как в 90-е, мы отсюда ушли и оказались в полнейшей пропасти, я скажу так.
Спасибо, принимается, спасибо за слово «пропасть». Еще один звонок, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот да. Вы знаете, сегодняшний глобализм, я считаю, что это фашизм 21 век. Мы уйдем, там создадут это фашистское исламское государство, которое двинет потом на Среднюю Азию. Поэтому я буду не стал уходить отсюда.
Есть, принимается. Что же касается нашего голосования, то здесь не все так однозначно. 45% наших слушателей за то, чтобы закрепиться, то есть солидарно с Семеном Багдасаровым. 55% наших слушателей не видят смысла оставаться в Сирии, если там нет наших экономических интересов, поскольку на подконтрольной Башару Асаду территории практически никаких объектов экономики толком и не осталось. Так проголосовала наша аудитория. Еще раз напомню, 45% на 55%. Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за важнейшими новостями, ну и по следам того, что совсем недавно происходило в нашей студии. Писатель Михаил Веллер в эфире радиостанции «Говорит Москва» отказался извиняться перед ведущей другой радиостанции, Ольгой Бычковой, покинул нашу студию. Напомню, в конце апреля произошел скандал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Тогда Ольге Бычковой досталось, ее Михаил Веллер облил водой, после чего покинул студию. Все это было громко. Но это, отвечая на призыв ведущего, «Говорит Москва» Юрия Буткина, извиниться. Веллер сказал, что готов принести извинения только слушателям, и покинул студию. Вот как это происходило.
То, что хочу сказать я могу сказать сам. Потому что буду ли я говорить или молчать, речь о том, передача в результате будет лучше или хуже. Если для того, чтобы передача вышла максимально хорошей, нужно залезть под стол, журналист залезает под стол. А если нужно говорить вместо клиента, то журналист говорит вместо клиента.
Но
вот тогда ты... можно снимать шляпу.
Но ты не даешь себе воли. А темперамент взрывной, у разных людей он взрывной. Потом заканчивается ситуация, и люди хотят или не хотят выйти из этой ситуации.
Если бы это была симметричная ситуация, то нет проблем. Если бы мы с ведущей были в равных ситуациях и в равных состояниях. Я повторяю, это человек в течение ряда минут доводил меня до белого коленя абсолютно сознательно и с удовольствием. Я нахожу такое поведение или непрофессиональным, или подлым. Из двух одно.
Но это не снимает проблемы того, что вы сказали и как вы поступали.
Еще как снимает.
Перед конкретным человеком можно все что угодно делать.
Нет, все что угодно, это вы берете одно слово и превращаете его в весь мир. Это несерьезно.
С другой стороны, вот до этого вы говорили что-то об официантках. Получается, что знаменитого писателя до белого коленя может довести любая официантка.
Вы знаете, любой это не удавалось, потому что, я тоже говорил, к разговору с официанткой ты можешь быть готов. Но когда ты, ведущий, только что видел единомышленника, друга, собеседника, который, если что, поможет, а оказывается наоборот, конечно, такие вещи неожиданно и выбивают из колеи. Понимаете, когда ты идешь навстречу с врагом, ты прикрыт. Когда тебя тыкает перочинным ножиком в бок друг, то вот тут ты раскрыт и начинаешь корчиться. Разница понятна?
Возвращаясь к тому, что есть главный редактор радиостанции «Говорит Москва», его зовут Сергей Доренко, он говорит, вы либо продолжаете участие в этой программе, и в дальнейшем мы ждем вас в этой студии, извинившись перед нашей коллегой Бычковой, либо мы прекращаем эту программу, ну и, соответственно, тогда на какое-то время это все заканчивается.
Ну, во-первых, все мы в этом мире присутствуем временно. Во-вторых, я хочу сказать, что когда после известных передач, касающихся визита Путина к подводникам, Доренко был отлучен от телевидения верховным распоряжением, я относился к нему с глубочайшим сочувствием, и чувство это остается неизменным, потому что он был, конечно, блистательным тележурналистом. В-третьих, можно жить без чего угодно, ребята, но нужно верить в то, во что ты веришь, и сохранять чувство самоуважения. Желаю вам говорить правду и сохранять чувство самоуважения. Всего доброго всем.
Это был Михаил Веллер в программе «Умные парни» сегодня на радиостанции «Говорит Москва». Сейчас с нами на связи главный редактор Сергей Доренко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте. Да, очень характерный кусок, в котором Веллер дает понять, что журналист существует для него как волейболист, знаете, который с края сетки набрасывает мячик, а Веллер забивает. То есть журналист – такое вспомогательное существо, которое должен все время ему набрасывать мячик. А Веллер должен забивать. И от этого будет хорошо Веллеру, и хорошо зрителям, и хорошо всем. Значит, я же придерживаюсь иной точки зрения. Человек публичный, любой человек публичный, это как бы игра в царя горы. То есть он занимает место на горочке ледяной. Вот у детей русских такой принята такая игра «Царь горы». Он на ледяной горочке становится наверху и говорит: «Я царь горы». А все по возможности пытаются за пальтишко его оттуда стащить. А он отбивается. Поэтому человек публичный, он не вправе рассчитывать на то, что все ему пас будут давать. А он должен рассчитывать на то, что его за пальтишко будут пытаться стащить. И он должен защищать позицию царя горы. Причем защищать строго по правилам, без скотина тупая, без кидания предметов в людей и так далее.
Давайте вот чуть-чуть за кулисы, Сергей, значит, смотрите. Все-таки звали Михаила Виллера для того, чтобы что? Для того, чтобы он извинился или для того, чтобы ушел?
Ну, у нас было запланировано, мы запланировали Михаила Виллера, пригласили прежде, чем произошел его конфликт с Ольгой Бычковой, моей коллегой. Поэтому это приглашение не отменялось, но я хотел ему помочь. Как он справедливо говорит, что он хотел мне помочь, там, сказать, там испытывал чувство сочувствия. Я хотел помочь ему. Помочь в чем? Помочь выйти из неловкой ситуации, где он потерял лицо. Он, безусловно, потерял лицо, и только настоящие друзья могут помочь в такой ситуации. Вот мы дали ему площадку, где он должен был извиниться. Сделать вид, что я об этом не знаю. Или сделать вид, что я полагаю это нормальным. Или сделать вид, что меня это не касается, что нашу коллегу оскорбляли. Я не могу. Я не могу, ровно потому, что это цех, ровно потому, что это журналистка, которую публично оскорбляли. То есть просто сделать вид, что давайте говорить по нанесенной теме, а этого ничего не было, это означало бы, что мы разрознены и что цеха журналистского не существует. Меня постоянно, многократно, жестоко предавали журналисты, журналисты по отношению ко мне. Вели себя абсолютно непристойно, абсолютно показывая, что цеха не существует. Журналисты собирались и исключали меня из-за журналистов, в котором я не состоял. Значит, там и Богданов, и вот все эти Яковенко, вот эти все прекрасные глашатые журналистской солидарности. Они травили меня по приказу. Но должен сказать, что я не такой. Я не такой.
Так это цеховая солидарность после всего. Да, это существует она или нет? Сами же говорите, что...
А знаете, она существует, вот я вам хочу сказать, она существует, я, кстати, воспитан не только в Советском Союзе, надо тут добавить, да, я воспитан во многом 16 лет латиноамериканцами, испанцами, вот я все время купался в этой стихии подолгу, помногу, месяцами, был среди них. Я точно понимаю, что в Бразилии, в Аргентине, значит, я точно, абсолютно точно понимаю, что в Колумбии, Мексике, Испании нигде никто Веллера до извинений не позвал. Мы его тоже не звали. Я еще раз, мы наметили этот эфир прежде. Я хотел ему помочь, дать возможность извиниться. Ну что ж, он не воспользовался помощью. Он продолжает настаивать на... Вообще говоря, проблема в том, что он настаивает на том, что он ребенок. Он пытается выглядеть ребенком, а Ольга Бычкова мамочка. И вот эта мамочка, она должна ему постоянно подыгрывать. И мамочка была плохой в этот раз, а ребенок топал ножками, плевал в мамочку. Но мамочка должна простить. Нет, ну все-таки давайте будем взрослыми.
Ну и какова реакция слушателей, догадываетесь?
Не знаю.
Проклинают преимущественно, пишут: стыдно за вас, позор, перестал уважать ваше радио. Это все про нас пишут. Сейчас под огнем критики уже радиостанция «Говорит Москва» с точки зрения нашей аудитории, потому что мы не отнеслись с должным уважением к Михаилу Виллеру. То есть они так и не поняли драматургии.
Виллер не будет оскорблять моих коллег. Веллер не будет оскорблять моих коллег, я хочу это, чтобы это было понятно, я стараюсь быть понятным. Вот аудитория, я хочу, чтобы она услышала следующее. Веллер не будет оскорблять моих коллег. Нет, не будет. Вот нет или нет, других вариантов нет. Дальше, что на этот счет думает аудитория? Я думаю, аудитория горячится. Я думаю, аудитория горячится, и я думаю, аудитория, если она примет во внимание человеческое достоинство, если аудитория, вообще говоря, полна этого чувства, у нее, у аудитории есть человеческое достоинство, она меня поймет. Если нет, то я уверен, что аудитория постепенно, путем самоосознания, самовоспитания, придет к ощущению человеческого достоинства и тогда поймет. Ну, может быть, не сейчас. Я же не должен быть понятным прямо сейчас, прямо всем. Я занимаю позицию, моя позиция тверда, моя позиция не зависит от мнения толпы. Я прошу это учитывать.
Спасибо. Это был главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.
Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В среду Кировский областной суд оставил в силе приговор блогеру Алексею Навальному по делу «Киров-Лес», согласно которому Навальный был осужден на 5 лет лишения свободы условно за растрату более 16 миллионов рублей компании «Киров-Лес». Ну и секретарь Центра избиркома Майя Гришина заявила о невозможности оппозиционера Алексея Навального баллотироваться. Такой комментарий она дала вскоре после того, как Кировский облсуд признал законным вынесение условного приговора политику по делу «Киров-Леса». «Безотносительно к каким-либо персонам, это я уже цитирую, граждане Российской Федерации не имеют права быть избранными, если они осуждены к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и имеют на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления», отметила она. Навальный осужден по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение растраты», которое предусматривает до 10 лет лишения свободы. Это преступление относится к разряду тяжких. Сейчас с нами на связи ведущий эксперт Центра развития современного права Дмитрий Морев. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Можно ли ставить точку на Алексея Навального как на потенциальном кандидате в президенты?
Ну, я думаю, исходя как раз из тех законоположений, которые вы процитировали, да, шансов серьезных на сегодняшний день юридически преодолеть все эти ограничения у него нет. Если я не ошибаюсь, вы процитировали только закон о выборах президента, но у нас еще есть один закон об основных гарантиях избирательных прав. Он содержит аналогичные нормы, поэтому это железобетонная правовая стена, которая была выстроена не в отношении Навального, а в отношении любого криминала, о недопустимости проникновения которого во власть мы так много говорили в 90-х и 2000-х годах.
А спорить это решение каким-то образом еще остается время или уже нет?
Я думаю, что нет. Вы имеете в виду вот эту апелляцию, которая была сегодня подтверждена, да, которой было подтверждено решение? Я полагаю, что команда Навального, наверное, выберет вариант обращения в ЕСПЧ повторного, поскольку она считает, что предыдущий акт не был выполнен. Но хватит ли времени до следующих президентских выборов, я очень сомневаюсь.
То есть, вероятнее всего, этот цикл будет пропущен после сегодняшнего решения суда. А повторная компенсация может быть потребована со стороны Российской Федерации от ЕСПЧ?
Ну, разумеется, если ЕСПЧ станет на сторону, то да, компенсация может быть выплачена. Хотя тут есть еще один вариант, конечно, попытаться обратиться в Конституционный суд по поводу известной коллизии, которая уже была обозначена Алексеем Навальным, между 32-й статьей Конституции и вот теми законоположениями, которые вы процитировали. Ведь 32-я статья Конституции, она располагает ограничение на участие в выборах только для тех лиц, которые отбывают наказание в виде лишения свободы.
Да.
Да, по приговору суда. Соответственно, закон о выборах президента и об основных избирательных правах говорит несколько иначе. То есть, чисто субъективно сокращая компетенцию 32-й статьи и ее буквальное истолкование. То есть такой вариант, но обратиться в Конституционный суд – это тоже очень длительная процедура. Для этого нужно, чтобы твои права были нарушены. То есть ты имел какой-то судебный процесс, в котором твои права были нарушены. И с жалобами, по которым ты выйдешь в Конституционный суд. Но это тоже время.
Ну, то есть, фактически речь идет о том, что, например, Алексея Навального не допускают до выборов, после этого он имеет возможность обратиться в Конституционный суд для того, чтобы оспорить ту норму, которая существует в нашем избирательном праве. Таков алгоритм?
Таков алгоритм действий, да, примерно, который занимает значительный срок.
А теоретически, если сейчас он захочет принять участие в выборе муниципальных депутатов, которые, я так понимаю, в сентябре должны пройти, вот после этого уже можно обращаться в Конституционный суд?
Я думаю, можно, но тогда придется оспаривать не закон о выборах президента, а как раз и закон об основных гарантиях избирательных прав, где содержатся ограничения именно в отношении выборов там, муниципальных депутатов и других избирательных должностей.
То есть, скорее всего, не подойдет это.
Вот, скорее всего, да. Не подойдет. Тут другой закон ограничивает его права на уровне муниципального депутата. А выборы президента – это самостоятельный закон, и, соответственно, оспаривать его нужно самостоятельно по факту нарушения прав.
Спасибо. Это был Дмитрий Морев, ведущий эксперт Центра развития современного права. По его мнению, сейчас фактически поставлена точка в споре о том, сможет принять Алексей Навальный участие в выборах или не сможет, в выборах президента Российской Федерации. По его словам, это невозможно после сегодняшнего решения суда. Те варианты, которые остаются у Алексея Навального, они не позволят ему, скорее всего, принять участие в этой избирательной кампании, а вот после выборов он уже сможет оспорить то решение, например, избирательной комиссии, если его до выборов не допускают. Но это только через Конституционный суд. Теряют выборы от этого что-то, от выборы президента Российской Федерации или нет? Запускаю голосование, буду принимать и телефонные звонки. Голосование началось, 134-21-35. Да, выборы теряют. Если Навального не допускают, выборы теряют. Это 134-21-35. Нет, на самом деле ничего серьезного не происходит для вас. Это 134-21-36. 134-21-36, ничего серьезного для вас не происходит. Ну и префиксы в том и в другом случае один и тот же, 8495. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да, добрый день.
Владимир, добрый вечер, это Тимофей.
Да, Тимофей.
Ну, я сторонник Алексея Навального, я надеюсь, вы знаете, и считаю, что Алексей должен не отказываться от президентской гонки, идти вперед, и должен доказывать, что он сильный. И мне кажется, что его все-таки дальше все-таки допустят, потому что если не допустят, я считаю, что через год нас ждет все-таки изменение, и, возможно, мое личное мнение, как сторонника Алексея Навального, все-таки, возможно, бунт, потому что мы, сторонники Алексея Навального, считаем, что если его не допустят, будет что-то очень страшное. Спасибо, удачи.
Ну, а правовых оснований же нет. Тимофей отключился, ну, так и поговорили. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, пожалуйста.
Я не являюсь сторонником Алексея Навального, прям ярьяным, но все же я считаю, что это огромная потеря для выборов, для института выборов, потому что, по большому счету, действующая власть может всегда на любого кандидата заводить уголовные дела и подстраивать решение суда. Следовательно, выборов таких вот аргументированно честных никогда не будет. Я уверен и так, что даже если Навальный будет допущен, действующая власть, ну, Путин конкретно победит на выборах. Но я считаю, что необходимо просто и понять, сколько людей за Навального, что покажет очень хорошо аудиторию протестную, и в принципе, чтобы кандидаты были.
Есть, спасибо, принимается. Голосование продолжается. Выборы теряют однозначно. 134-21-35. Нет, выборы ничего не теряют. 134-21-36, префикс 8495. Слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Владимир, я не являюсь ни сторонником президента Путина, ни сторонником господина Навального, но выборы от этого ничего не гарантируют.
Почему?
Ну, потому что сам процесс, он своего рода как-то предопределен, как шары, которые летят уже конкретно в лузу. Вот. И будет участвовать господин Навальный, не будет участвовать господин Навальный, это не имеет никакого значения.
Ну, вы знаете, здесь важен не только результат, но еще и процесс, ну, как всегда в демократиях случается. Или для вас это вообще не имеет никакого значения?
Я хожу на все выборы, то есть я участвую, то есть не говорю, что, дескать, у нас ничего нельзя доказать выборами. Дело не в этом, дело в том, что сам Навальный, как кандидат, он не представляет какого-то движения поступательного для России. Это мое мнение.
Я про другое, про сам процесс.
Ну, процесс будут другие кандидаты. Почему вы считаете, что Навальный это последний кандидат, который существует в России? Возможно, и другие кандидаты.
Спасибо, принимается. Ну, еще один аргумент примем. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Не работает, тогда выслушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да, Павел, ну, пожалуйста.
Честно говоря, от самого Навального, его отсутствия или отсутствия на выборах я не очень-то и страдаю, ну, чисто морально. Но смущает немножко другое, а именно изначально откровенная надуманность обвинений И в данной ситуации теряет не сам процесс выборов, а вера в правоохранительную систему и вообще во власть Российской Федерации, в каком бы ее варианте ни было.
Угу.
То есть тут вопрос вот именно в том, то, что, скажем так, например, контракты, по которым осужден Навальный, арбитражом признаны действующими. То есть...
Это вы возвращаете нас к самому судебному
процессу.
Да, понял, спасибо. Еще один звонок, 7373948, слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Вот у меня такое сомнение или вопрос, не знаю. Вот если наша власть заявляет, что все так любят Путина, там на 80% у него там якобы, да? Что же они так боятся Навального-то, который, как они говорят, не представляет ничего, но чинят ему такие препятствия, которые можно подумать, что он прям вот-вот уже президент. Я вот этого не понимаю.
Может быть, не боятся, может быть, просто не любят и поэтому не хотят, чтобы он участвовал в выборах.
Ну, так это же против власти играет.
То есть выборы теряют, и напрасно они так делают?
Конечно, конечно.
Есть, спасибо. Давайте еще. У нас есть время даже. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Причем здесь боится, не боится? Навальный уголовник. И все. Давайте теперь все уголовники по желанию будут участвовать в выборах. Что за глупость такая? А потом, если бы даже ему разрешили участвовать в выборах, но количество голосов, которые бы он набрал, равно, честно говоря, статистической погрешности. Поэтому...
Но теперь мы даже об этом не узнаем.
Что есть он на выборах, что нет его на выборах. Ну ни о чем этот Навальный, господи, пустышка.
А как же легитимация, а как же сам процесс, как это, борьба и все остальное?
Ну, я повторяю, с того, с чего я начал. Давайте теперь все уголовники по желанию будут строем идти участвовать в выборах. Ну, что за глупость такая?
Спасибо, принимается. Ну, еще один звонок успеем. 7373948, слушаем вас. Да, алло, здравствуйте, мимо. Слушаем вас, секунду, да, здравствуйте.
Добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я бы хотел вам сказать, что называть выборы в России выборами, наверное, не стоит. Ни выборы, ни депутаты, ни суды. Ничего этого в России нету. Поэтому я думаю, что участвует Алексей, не участвует. Результат предопределен. Я думаю, что единственный выход – это внешняя оккупация.
Внешняя оккупация кем? Марсианами?
Объединенными силами ООН, введение Конституции, как в Японии и в Германии.
То есть вы скорее сторонник оккупации?
Да, только единственный выход брать для России, чтобы пенсионеры смогли выжить лет через 10-15, это внешняя оккупация. И...
Вы полагаете, оккупанты будут думать о пенсионерах? Вы всерьез так думаете?
Ну, с Японии получилось, с Германии тоже получилось, и с Россией почему не получится.
Ну, с чего вы взяли, например, что сейчас получится с Россией? В чем интерес?
Ну, мне кажется, у россиян...
Зачем вы им? Вы-то им зачем? Вы конкретно им зачем?
Ну, Россия, в принципе, занимает важное геополитическое место, и как противовес Китаю, и вообще...
30 миллионов человек есть для обслуживания трубы достаточно. Вы зачем?
Ну, да, еще, да, я понимаю, да, еще, этот самый план Даллеса тоже
существует. Да бог с ним, с планом Даллеса, тем более, что это выдумка. Я понял. Хорошо, я останавливаю голосование. Результат. 68% наших слушателей полагают, что однозначно выборы в случае неучастия Алексея Анатольевича теряют, и 32% полагают, что ничего существенного не происходит.